Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет – это традиционная рубрика «Ответ на вопросы наших слушателей». И тут у нас много вопросов по аресту Юрия Мухина. Ну, в частности, вопрос, что происходит, выражают слушатели свое сожаление. И вот один такой вопрос о комментарии. Следую за арестом дня, ради интереса слушал разные радиостанции, смотрел телек об аресте Мухина, услышал только один раз. Мельком сказали утром по радио «Говорит Москва». На остальных каналах, станциях тишина. Я, конечно, не сидел 24 часа на прослушке, слушаю, как обычно, часть утром, часа 3-4 вечером, пока на кухне вожусь. Но просто слушал более внимательно, не отходя надолго. Обычно хитовые темы долдонят весь день, так что пропустить их невозможно. Балабол ли о чем угодно, день ВДВ, раздача арбузов, административное задержание какого-то гомосека в Ленинграде, заява Кобздона, что не надо финансировать лечение отдельных детей, трибуна по Боингу, вроде на Савченко, часы Пескова и так далее и т.п. И на эху Мацы в двух передачах, где в конце недели обсасывают всякие текущие события, субботник от доступа с латыни и воскресная Гонопольская, про арест Мухина тоже ни слова. А какой бы вселенский вид стоял бы, если бы браслеты надели не на Мухина, а на какого-нибудь урода вроде Ремчукова или Гусева? Пожалуйста, Саша.
Ну, наш слушатель не уловил такое самое важное сообщение, которое в топе Яндекса висело в тот день больше всего. Оказывается, дочь Уитни Хьюстон, она померла от наркоты, хоронили под музыку самой Уитни Хьюстон. Это была новость общемировая, очевидно. Я так понял, что это не так, как это черти где происходило. То у нас в топе Яндекса она была как номер один. Угу. Вот это было значимое событие. А из-за чего вытекает абсолютно понятная мысль, что те твари, которые регулируют информационные потоки и создают якобы, так сказать, ранжирование новостей, отчетливо совершенно представляют, кто такой Мухин с точки зрения революционных преобразований в России, которые должны начаться в ближайшее время. И, так сказать, что замалчивать этот вопрос надо изо всех сил. Они замалчивают. Так, я читал неоднократно в комментариях, которые в интернете происходят на эту тему, что наняты вот эти боты, которые работают на питерских, они постоянно пытаются принизить мухинскую... роль Мухина в революции и вообще его деятельность, так сказать, свести к нулю, так и пытаются нарисовать его каким-то вздорным старикашкой, так сказать, который там не понимает, что пишет и все прочее. У меня есть много противоречий с Мухиным, и ты их знаешь. Так я об этом неоднократно говорил. Однако есть вещи вполне очевидные. Я своими глазами, я подчеркиваю, своими глазами, видел празднование, так сказать, газеты «Дуэль» в тот момент, когда какой-то юбилей состоялся, на котором пришло 1500 человек. Вот мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь из диванных стратегов, которые, так сказать, пишут бесчисленные комментарии в это самое, собрал бы 1500 человек, которые Мухин там рассказывал какие-то свои соображения, выступали еще какие-то товарищи. Вот это было вот реально, так сказать, в Москве. Ты присутствовал на...
Ну да, я помню, да, я был.
На мероприятии. Вот было мероприятие. Вот пришло 1500 человек. Они простояли, так сказать, порождали, когда появился Мухин, прослушали все его речи, значит, похлопали, потопали, послушали других, так сказать, разошлись довольные тем, что они и были рады, что они поучаствовали в этом деле. Я точно знаю тираж газеты. Я знаю, что минимум, я подчеркиваю, минимум 16-17 тысяч экземпляров газеты продавалось. Я не говорю о том количестве, которое раздавалось бесплатно. Там еще была такая же сумма, так сказать, ты лучше меня разбираешься в тиражах.
Там не столько она продавалась, сколько она передавалась из рук в руки. Там было...
Значит, известно, что ее читали по 5-6 человек, так сказать, каждый экземпляр газеты, в отличие от многих других газет. Вот это абсолютно понятная вещь, так сказать. Это вот, причем это Мухин, вот тот человек, который создавал, так сказать, писал, так сказать, действовал, так сказать, в этой газете. Значит, человек, который реально выступал на целом ряде, так сказать, экспертных совещаний, и есть его неудачи. Вот, например, связано то, что с Боингом, это неудача его расследования. А есть его удачи. Вот, например, то, что связано с Катынью, так сказать, опять же, я был модератором той конференции по поручению Национальной Ассамблеи, на которой исследовался вопрос о Катыни. То есть это мне никто-то не рассказывал, я не смотрел по телевизору, я видел это своими глазами. Там имели возможность выступать представители мемориала, поляки, их телевидение польское приезжало. Был один блок, они отстаивали позицию, что поляков расстреляло НКВД. И была позиция, которую отстаивал Мухин со товарищей, там не только он, там еще целый ряд историков был, которые доказывали, что поляков расстреляли немцы. И я должен сказать, что у меня на глазах, то есть не где-то, а у меня на глазах эта дискуссия происходила, и счет был приблизительно 100-0. пользу Мухина и его товарищей. Причем абсолютно спокойно, без крика, без истерики, без оскорблений. Высказывался аргумент, вытаскивался, обсасывался, принимались, так сказать, какие-то, значит, приводились какие-то аргументы. И всем было очевидно, я подчеркиваю, я был модератором, поэтому меня как раз избрали как нейтрального человека, который не имел установившуюся позиции по этой части. Я просто давал, так сказать, и слушался. Значит, приговор 100 к нулю. То есть Мухин абсолютно, так сказать, убедительно доказал, что расстрел происходил тогда-то, вот немцы, так сказать, он доказал, где, когда, что, так сказать. Сотоварищи, там было еще 2-3 историка, которые были на... Это была дискуссия, которая длилась целый день. Это его явное достижение. И его опровергнуть никто не может. Это установленный факт, так сказать, который... Поэтому отрицать роль Мухина, так сказать, в плане воздействия на общественное сознание... Более того, я захожу в любой книжный магазин, я вижу книги Мухина, которые лежат на прилавке, которые люди покупают, читают, так сказать, оценивают своим рублем, так сказать, его писательский дар. Я видел неоднократно, что эта газета вот, «Дуэль», и потом она называлась «К барьеру», продавалась. Так ведь у метро люди ее читали. И я знаю большое количество людей, которые, вот с моей точки зрения, я с ними не по политике был связан, а связан был в спорте, в каких-то, так сказать, гражданских, так сказать, взаимоотношениях. Значит, они читали эту газету, они ссылались на нее, и они знают имя Мухина. Поэтому уж в сравнении с дочерью Уитни Хьюстон, которая померла от наркоты, так сказать, и которую похоронили под музыку Уитни Хьюстон, ну, несравненно более значимая фигура, так сказать, просто по факту своего действия на территории России. И тем не менее, значит, ясно, что зажимают эту информацию. Поэтому наш слушатель абсолютно прав. Да, зажимают, да.
Я думаю, что зажимают в силу как раз тех причин, о которых я неоднократно говорил. Это то, что, во-первых, большинство СМИ у нас так или иначе находится под либерастическим гнетом. То есть они составлены еще со времен свержения Советского Союза из совершенно определенной категории людей, которые когда-то относились, мы их называли просто демшиза, потом они как бы постепенно обтесались, обкультурились и свою шизанутость старали проявлять не очень активно, но и до сих пор они вполне сохранились вот на таких радиостанциях, как «Эхо Москвы», в целом ряде изданий либерального толка, а те издания, которые уже не являются сейчас вроде бы либеральными, они все равно находятся где-то на полушаге от этого, так сказать, мейнстрима. И поэтому для них, я думаю, в первую очередь является неудобным тот факт, при всем при том, что они прекрасно понимают, о чем идет речь. Речь идет о преследовании за идеи, не за какие-то действия, за какой-то там экстремизм или создание там какой-то преступной или экстремистской организации. Речь идет за идеи. Причем идеи, которые ну никаким образом нельзя припаять к экстремизму. Потому что требования, или вернее создание организации с целью провести в стране референдум, собрать подписи за этот референдум, так сказать, и провести его, это ну никак не может быть приявлено ну никаким боком к экстремистской идее. Это действие в рамках законности и порядка в том виде, в котором оно существует в любом государстве. Тем более, что основа этой идеи Мухина как раз была в том, что референдум надо проводить по действующему закону. То есть не по какому-то другому, а вот именно по тому, который действует, дабы эта процедура была полностью законной. Поэтому, конечно, ее с экстремизмом заплести ну, просто невозможно. Другой вопрос, что крайне неудобным является для этой либеральной публики, это то, что эта идея не является производством либералов. И поэтому пропагандировать как бы то, что им противно по духу, несмотря на то, что в обществе они находятся в явном меньшинстве, они просто не могут. Поэтому, как следствие, они замалчивают. Я думаю, что если бы за Мухиным было какое-то реальное деяние, которое хоть как-нибудь можно было интерпретировать как экстремистское или, скажем, как какое-то воровство, как это происходит сплошь и рядом с либеральными деятелями, об этом бы писали на все лады во всех СМИ. Но поскольку этого нет, то, как говорится, нет и предмета вопроса, нет ничего, кроме собственного самоосуждения. Поэтому эта тема замалчивается и будет замалчиваться до тех пор, пока мы не будем ее постоянно будить и не будем добавлять к этому свои усилия с тем, чтобы она не смогла, так сказать, пройти как-то так тишком, так, как на это рассчитывают, несомненно, власти. Поскольку не случайно этот арест произведен накануне, в конце июля, август, месяц затишье, люди разбегаются там по отпускам и грядкам, так сказать, меньше реакции на общественные события, поэтому август у нас как бы традиционно месяц государственных переворотов и всей той пакости, которая вершится под эгидой государства. Тут, кстати, еще есть вопрос про две идеи Мухина, о которых нас просят прокомментировать. Наш слушатель спрашивает, я немного раньше уже спрашивал про арест Мухина, ответ получился сам собой, поскольку по этой теме вышло две передачи, но тут решил все спросить про две идеи Мухина, спрашиваю отдельной темой, чтобы вопрос не потерялся в комментариях. Мухин известен рядом своих идей, идущих вразрез с официозом, а подчас и просто чудных. Раковского так называемого Катынского дела, убийство Сталина, тухлые трупы, обломки самолетов в прошлогоднем случае с упавшим Боингом и так далее. Я хотел бы услышать личное мнение ведущих относительно таких двух идей Мухина. Американские космонавты не были на Луне. Вообще, это не эксклюзивная идея именно Мухина, но просто так получилось, что я об этом узнал через его газету, еще у него книжка отдельная про это есть. Второе. Ельцин сдох в 96-м году. То ли его специально умертвили, то ли была просто неудачная операция, тайно похоронен где-то в Германии. Я где-то мельком читал, что эта идея не столь абсурдна, и примерно в то же время в Думе вроде как голосовался вопрос о какой-то идентификации президента, Ельцина это или нет, и что в пользу такой экспертизы высказался около трети депутатов, но СМИ тогда об этом почти ничего не писали. Ну, пожалуйста, Саш, да, скажи ты, а я потом добавлю.
Ну, как я уже говорил, так есть идеи, с которыми я согласен, а есть, с которыми не согласен. Например, с идеей насчет того, что Ельцин помер в 96-м году, я не согласен, потому что большое количество людей самых разных, так сказать, общалось с ним и до этого момента, и после этого момента, и мне представляется крайне сложным и необязательным, и неправильным, так сказать, и необоснованным, и маловероятным, так сказать, то, что, так сказать, его подменили каким-то полноценным двойником, который выполнял его обязанности так хорошо, что никто определить это не мог. Значит, я допускаю, что зачастую какие-то двойники могут использоваться в государственной политике, но это носит характер, когда надо какой-то выставочно куда-то пройтись, где-то что-то сплясать и куда-то уйти. Это возможно. Так, если говорить о серьезной замене, на мой взгляд, это не невероятно. Поэтому эту идею я отвергаю. Что же касается идеи о том, что американцы не летали на Луну, Мухин несравненно более доказателен в этом вопросе. И если, так сказать, проанализировать то, что он говорит, и, значит, эту вещь могут фальсифицировать. Она, в принципе, так сказать, возможна фальсификация. И в пользу этой версии говорит очень большое количество фактов, которые, собственно, Мухин излагает лучше, чем я. Надо сказать, что, опять же, так как мы говорим о живом человеке, о серьезном, так сказать, который в данный момент находится в тюрьме, я бы не экономил время и как раз рассказал бы. Вот у него есть отличительная черта, которая является весьма интересной. Он очень хорошо пишет и убедительно, в частности, вот на тему об Аполлоне, о Катыне-то, но он очень плохой оратор. Вот если слушать его живьем выступление, прямо скажем, так зачастую это неубедительно. Но когда у него есть время, и он не спеша обрабатывает материал и пишет какую-то идею, получается несравненно более убедительно. Это просто для восприятия его идей и теорий надо его читать. Вот когда его читаешь, то это получается несравненно более убедительно, нежели непосредственные тексты, потому что он, как человек горячий, немного растекается мыслью по древу, и зачастую так теряется нить рассуждений, и поэтому так это получается несравненно хуже. Читайте Мухина, читайте его расследование, и у вас создастся свое собственное впечатление об этих вопросах.
Ну, я с своей стороны хочу сказать, поскольку я много и долго работал с Юрием Игнатьевичем, что, конечно, вот, продолжая твою мысль о том, что есть люди пишущие, есть люди устные, есть те, которые хорошо говорят, но мало пишут, и есть те, которые много пишут, но, соответственно, у них мысль формируется как бы иначе, и поэтому они говорят с гораздо большими затруднениями, проблемами с точки зрения выстраивания устной логики. Кстати, вот это была одна из проблем Маркса, которую я заметил, когда переводил книгу об Акунине. Маркс хорошо писал, ну, считалось, что он хорошо писал, но говорил он крайне невнятно, и поэтому Бакунин его как оратор перекрывал, хотя сам Бакунин писать, в общем-то, ленился, и от него сохранилось очень немного печатных изданий, особенно законченных. Но это так, к слову. Что касается заданных вопросов вами, то я хочу сказать, что действительно тема с Аполлоном, она, то есть с высадкой американцев на Луне, она не просто хорошо исследована Мухиным, но она постоянно получает и текущие подтверждения, которые происходят из самых разных источников и обстоятельств. Ну, например, так сказать, совершенно загадочная судьба вот этих вот 40 килограммов лунного грунта, которые были откуда-то вывезены, а на сегодняшний день даже непонятно, где они находятся, и все исследования по ним как бы засекречены. То есть, в общем, даже нигде никто не может и получить этот лунный грунт, и вообще понять, из чего он сделан. Особенно с учетом той критики, которая высказывается в плане того, была ли эта поездка вообще, существовала. Вот исследование лунного грунта на предмет того, не мог ли он быть подложным, и не фуфил ли это, как основное доказательство американской экспедиции, вот почему-то засекречено. Хотя, казалось бы, проще всего было бы опровергнуть все подобные домыслы. Они исходят не только от Мухина. Масса американских источников, которые говорят о том же, и вообще людей из других стран, которые в том числе и под влиянием исследований Мухина, тоже начали задаваться этим вопросом. И тем не менее, они не находят никакого подтверждения. Это история с фотографиями НАСА, которые были утеряны в оригинале, а потом вроде бы восстановлены, но частично, и непонятно до сих пор, какие из них есть, какие нет. И многочисленные прочие фотофакты и все такое прочее. Загадочная совершенно история с кораблем «Аполлон», который, например, судя по всему, ракета, которая способна доставить человека на Луну, была у Америки уже в 60-х годах, а сейчас почему-то с ней большие затруднения. Вот как-то вроде уже она ничего туда
доставит. Изучение места высадки,
да,
отсутствие лазерных отражателей на поверхности, которых поговорили, потом выяснилось, что вовсе от Земли отражаются для измерения расстояния, и многие другие вещи.
Ну, масса, да, вот, короче, обстоятельств, они заставляют подумать, что эта версия очень-очень убедительна. Во всяком случае, с моей точки зрения. Я не говорю стопроцентно убедительно, так как это делает Мухин, потому что все это масса косвенных свидетельств, которые хорошо бы получить прямые подтверждения. Но американцы, по-моему, уже объявили там зону прелунения Аполлона, ту, которую они считают чуть ли не своей территорией, там памятником или я не знаю чем, что-то сродни воинскому захоронению, которую трогать нельзя без их разрешения. В общем, короче, они крайне боятся, что туда кто-то наведается, и после этого обнаружат, что там никаких лунных модулей и всего того, что должно было остаться от этой экспедиции, просто нет. Вот это косвенное предположение, да, но тем не менее оно, так сказать, существует, и его никто не опроверг и не пытался каким-то образом развеять. Так что все это в совокупности показывает, что я думаю, что вот с этой темой более чем прав. И есть очень веские причины думать, что когда до этого дело дойдет, то мы убедим, что это был один из элементов космического блефа. Что касается смерти Ельцина, то вещь-то действительно выглядящая очень необычно. Но я хочу сказать из своего личного вот как бы опыта. Когда я видел Ельцина в 92-м году, и в обстоятельствах, о которых я уже неоднократно рассказывал, это было на 7-м съезде народных депутатов, я понял, что с ним иметь какой-то конструктивный диалог, или во всяком случае добиться, чтобы он решал какую-то международную просто проблему, уже тогда, в 92-м году, было крайне сложно. Те мои коллеги, которые с ним общались напрямую там, в каких-то узких совещаниях, когда это еще было в первые годы, так сказать, становления нынешнего режима, они подчеркивали, что он в основном на этих совещаниях просто сидел, как пень, слушал, иногда говорил что-то типа «да» или «нет». Я, кстати, лично сам такое же впечатление получил, когда общался с генералом Лебедем. Вот аналогичная история совершенно. То есть, в этом смысле, я думаю, что к 96-му году, а уж тем более к концу его правления, когда все, что он читал и говорил, это было с телесуфлера, на котором, как я лично видел, уже в 92-м году печатался не только текст, который он должен произнести, но даже те знаки препинания, те охи, вздохи, там, протяжки, там, вот это все отражалось уже в написанном тексте. Это был, подчеркиваю, 92-й год. Остается только гадать, что это было к 96-му году, когда ему уже делали вот эту вот операцию, на котором, как Мухин утверждает, и как, в общем, показывают тоже ряд косвенных свидетельств. В общем, результатов этих операций, кроме узкого круга российских врачей, никто так достоверно и не видел. Американские специалисты, которые приехали на нее, уже им показали только результат. Саму операцию, так сказать, не было. На самой операции они не присутствовали. Я просто это говорю к тому, что если роль Ельцина вот реальная, она была уже так сильно сокращена к периоду 92-го года, по сравнению с тем, что мы привыкли считать, то к 96-му или 99-му году наличие некого персонажа, который мог бы просто передвигаться, был, как говорится, похож и был с ампутированным пальцем, там, или двумя пальцами, как Ельцин получил в свое время там, в результате травмы, то если он продолжал бы сидеть и с важным видом говорить да, и после этого читать что-то по телесуфлеру, то никто бы не заметил, собственно, отсутствие или разницы между тем Ельцином, который был до этого, и тем, которого они получили, за исключением узкого круга заинтересованных в этих людей. А этот узкий круг людей уже к моменту даже вот прогнозируемой в 96-м году смерти Ельцина уже решал реально за него все дела, добиваясь от него только какого-то формального согласия там, в виде «да», «нет», «пру», «ну» и все такое прочее. То есть к 96-му году это уже был реально недееспособный человек. А недееспособного человека подделать гораздо легче, чем дееспособного. У дееспособного надо, должны быть какие-то действия, мысли. В общем, короче, он что-то может сделать сам. Вот в 96-м году, я думаю, Ельцин уже сам ничего не мог сделать. Мог решать только какой-то узкий круг людей за него, под него, составив ему какую-то бумажку, так сказать, дав ему прочесть там, и прочее. Так что я думаю, что после 96-го его подменить было гораздо проще. Опять же, было ли так на самом деле, мы узнаем только тогда, когда государственная власть уйдет из рук этого ельцинского или постельцинского клана в руки уже национального правительства. Тогда, я думаю, оно и разберется с этим вопросом. Но опять же, считаю, что наиболее веские шансы, что есть, что Мухин, Юрий Мухин прав в своих предположениях. И это еще раз подтверждает свой реноме и выдающегося историка, и публициста, и писателя, и идеолога, за что его, собственно, и заключили в тюрьму по существу.